Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 1118-я встреча в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами переходим к новому разделу книги пророка Михея. Эту книгу можно сравнить с еврейским днем. Помните, и был вечер, и было утро, день первый. Итак, сначала вечер и ночь, а потом утро. Начинается все в темноте ночи. Это три главы о суде. Однако даже в этом мрачном разделе был луч солнца, луч надежды, прорезающийся через грозовые тучи. И вот сейчас мы с вами перешли к новому разделу. Это пророчество о грядущей славе, основанной на прошлых обещаниях Бога. Это главы 4 и 5. Да, здесь тоже будет немного и о суде. Тут тоже будут небольшие такие облачка. Однако сейчас все-таки небо светлое и чистое, и только иногда приходит облачко, прикрывая собою солнце на некоторое время. Итак, в 4 главе перед нами пророчество о последних днях. И вот как начинается эта глава. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Это очень примечательный библейский фрагмент. И некоторым он может показаться знакомым, особенно нашим внимательным слушателям, потому что этот фрагмент очень похож на книгу пророка Исаии, 2 главу. Вы, конечно, помните, что Михей был младшим современником Исаии. И вот исследователи на протяжении многих веков пытались понять, кто же у кого списал – Исаия у Михея или Михей у Исаии. И, честно говоря, такие попытки, по-моему, это пустая трата времени. Все равно не узнаем. Мне гораздо ближе просто мысль о том, что обе эти книги написал Святой Дух. И он говорил одно и то же и Исаии, и Михею, двум пророкам. Один для северной страны, другой для южной. Ну а двукратное повторение вызвано особой важностью этого слова. И, следовательно, к нему надо особо внимательно присмотреться. Это как история о проповеднике, который начал свою проповедь так. «Вы знаете, вот эту проповедь, которую я сейчас скажу, я позаимствовал у доктора Моргана, и я всегда упоминаю его как источник. Однако недавно я узнал, что эта проповедь есть также в сборнике доктора Майера. Ну, откуда ее взял доктор Майер, я, конечно, не знаю. Так что теперь уже не знаю, кому выражать признательность за авторство. Поэтому буду просто проповедовать». Вообще говоря, действительно существуют такие христианские проповеди, которые звучат у разных проповедников. Примеры, иллюстрации, которые сказали, которые говорят, которые упоминают разные люди. Но тут уже не будешь ссылаться на кого-то конкретного. Это общий материал, это общая иллюстрация. Но вот где-то слышал. Ну и в книге пророка Исаии, 2 глава, и в книге пророка Михея, 4 глава, у нас, пожалуй, происходит нечто подобное. Однако здесь все-таки кое-что можно проследить. Обе эти проповеди восходят к одному общему автору. И этот автор – Святой Дух Божий. И давайте обратимся к тексту. Я еще раз перечитаю начало 1 стиха. «И будет в последние дни». Стих этот начинается с союза «и», а в некоторых переводах это союз «но». И тогда получается, что начало 4 главы противопоставляется заключительному стиху 3 главы. Собственно, давайте именно его сейчас и перечитаем. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Интересно, что Иеремия, 26 глава, 18 стих, цитирует пророка Михея и цитирует как раз эти слова. Таким образом, Иеремия их подтверждает. Собственно, это и произошло во времена Навуходоносора, когда он разрушил Иерусалим. И это было чрезвычайно важное событие. Если хотите понять его важность, то прочитайте первые главы книги Неемии. Помните, что придя в Иерусалим, Неемия нашел его в весьма плачевном состоянии. Город лежал в руинах, его восстановление казалось делом совершенно невозможным. Однако его все-таки восстановили. Ну а в Талмуде написано, что когда римский военачальник Тит разрушил Иерусалим в 70-м году нашей эры, один из генералов римской армии, Руфус, сравнял с землей основание Иерусалимского храма. Даже, говорят, распахал это основание. Да, не все принимают это предание. Но, так или иначе, эту историю, среди прочих, записал Иероним, переводчик Библии на латинский язык. Ее записал также еврейский философ Маймонид. И я склонен думать, что это реальная история. Да и вообще, как Навуходоносор, так и римские военные ненавидели и храм, и иудаизм, и христианство. И вот Михей, как и Исаия, говорит, что Сион будет распахан как поле, а Иерусалим сделается грудой развалин. И мне не столь важно, кто это сделал. Навуходоносор, Тит или и тот, и другой, каждый в свое время. Но я знаю, что именно такой была ситуация в Иерусалиме при возвращении Неемии. И именно такой была ситуация в Иерусалиме после разрушения, которое устроил Тит в 70-м году нашей эры. И вот то, что идет дальше в 4 главе, это противопоставление, контраст ко всему только что сказанному. Автор смотрит далеко вперед, поверх разрушения храма Навуходоносором и Титом, поверх всякого возможного разрушения, которое будет иметь место в последние дни. И мы видели, что выражение «последние дни» используется в Ветхом Завете в качестве термина. У этого выражения есть конкретный смысл, и наш Господь Иисус Христос назвал это время «великой скорбью». Именно тогда все это избудется. И в конце этих событий придет Иисус Христос. Придет Он как раз в заключении этого краткого периода великой скорби, который, как я считаю, будет продолжаться 7 лет. И вот уже после этого Господь Иисус Христос установит свое тысячелетнее царство на земле. Так что период последних дней включает в себя великую скорбь, возвращение Иисуса Христа на землю и установление тысячелетнего царства на земле. И все это последние дни. Таким образом, пророк вышел за пределы местной ситуации, местных событий. Пророк уходит своими глазами в будущее. И чем темнее вокруг, тем светлее в том будущем, в которое заглядывает пророк. Говорят, что из колодца видны звезды. Не знаю, посмотреть не пробовал. Знаю только, что вот и эти люди, дойдя до самого дна, увидели яркий свет будущего. Ну а мы идем дальше, и мы перечитаем 4 главу, 1 стих. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Говоря о параллельном фрагменте в книге пророка Исаии, 2 глава, мы уже отметили, что слово «гора» имеет как буквальный, так и образный смысл. Даниил использует это слово иносказательно. Он говорит о камне, высеченном без участия рук человеческих, камне нерукотворном. И этот камень и есть Христос. И он приходит, и он становится великой горой, заполняющий землю. И таким образом у нас получается духовное, переносное толкование. То есть речь идет о царстве, которое заполняет всю землю, устанавливается на земле. Но есть, разумеется, и буквальный смысл. Потому что город Иерусалим построен на горе. Ну а город, построенный на горе, невозможно скрыть, как говорит об этом Иисус в Нагорной проповеди. Так что речь идет об Иерусалиме, и речь идет о царстве, столицей которого будет Иерусалим. И вот это царство как раз и заполнит собою всю землю. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Сейчас, в наше время, народы в этом направлении как-то не стекаются. Напротив, Ближний Восток считается и является опасным регионом. Да, в мире все очень быстро и стремительно меняется, и буквально через месяц все может стать иначе. И в конечном счете все будет иначе именно тогда, когда придет Мессия. И вот в этой связи обратите, пожалуйста, внимание на второй стих. Здесь продолжается эта мысль. Мы сейчас прочитаем второй стих и также сможем развить эту мысль. «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Это приближение или приход народов в Иерусалим, приход народов к Богу в поклонении. Это не только про еврейский народ. Это про все, про самые разные народы земли. И это ведь тоже еще не исполнено. И я снова скажу, что перед нами одна из многих глав в книгах пророков, указывающих, что возвращение евреев в Израиль в 20 веке не является исполнением пророчества. Более того, сегодня даже Иерусалим ведь целиком не принадлежит еврейскому народу. И вокруг этого города происходит кризис за кризисом. Да, ситуация меняется, и меняется стремительно. Однако в любом случае никакого исполнения пророчества мы здесь пока не видим. Ведь в конце концов народы мира не приходят пока в Иерусалим ради того, чтобы услышать Слово Божие. Вот туристический поток есть, вот торговля есть, а прихода народов ради поклонения вот этого нет. В пророчестве мы узнаем, что Слово Божие исходит из Иерусалима. Да, в Иерусалиме есть миссионеры. Однако обычно миссионеры все-таки приезжают в Израиль для того, чтобы проповедовать там. Израиль не стал пока тем местом, которое посылает христианских миссионеров по всему миру. Там нет главной в мире христианской радиостанции или главного в мире христианского телеканала. И, в общем, того, о чем сказано у пророков, пока еще нет. И вот тут возникает вопрос о приятном и реальном. Ну, приятно, конечно, слышать, что вот мы прямо сейчас видим исполнение пророчества, и значит, история этого мира подходит к концу. Однако точно нам ведь неизвестно. Да, мы знаем, что история подходит к концу, она неизбежно подходит к концу. Но если вот реально, серьезно сравнить то, что происходит, и то, что написано в пророчествах, то исполнение в современном Израиле как-то особо не видно. Скажу еще вот о чем. За годы моей жизни я неоднократно слышал о том, что вот-вот начнут восстанавливать храм. В первый раз я об этом слышал лет 30 назад. На самом деле, полагаю, что говорили об этом и раньше. Говорили об этом, когда только-только начало восстанавливаться израильское государство. Но это вот-вот как-то отодвигается. Поэтому, друзья, не становитесь жертвами христианских сенсаций. Старайтесь, пожалуйста, читать Священное Писание и сопоставлять с тем, что действительно происходит в мире. Мы не можем вот так толковать пророчества просто потому, что нам нравится их так толковать. Их надо читать и толковать с точки зрения всей Библии, целиком. Так что давайте не будем нагнетать эмоции и выдавать желаемое за действительное. Да, я рад, когда исполняются пророчества. Однако вот это пророчество пока не исполнилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте прочитаем начало третьего стиха. «И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». О ком идет здесь речь? Кто это он? Разумеется, об Иисусе Христе, о Мессии и о том времени, когда он придет на эту землю снова. И вот все это, описываемое здесь в третьем стихе, будет именно тогда, именно в то время. Опять-таки, пока этого нет, это пророчество пока еще не исполнилось. Войны в этом мире продолжаются, и пока, к сожалению, от оружия отказываться нельзя, как раз потому, что в этом мире остается немало негодных людей. В этом мире продолжается зло. Смотрите, что здесь написано. «И будет он судить многие народы». То есть вот Христос придет и будет судить народы. И тогда в этом контексте он обличит многие племена в отдаленных странах. Он лично сам. И после этого, и опять-таки в этом контексте, перекуют они мечи свои на орала или на плуги и копья свои на серпы. Они перестанут воевать, вместо этого они будут возделывать землю. Попытки самостоятельно перековать мечи на орала и копья на серпы – это выдергивание библейских слов из контекста. Произойдет это именно тогда, когда Христос будет царствовать на земле. Именно тогда, когда Христос будет обличать, будет судить все народы. И дальше тоже в этом контексте «не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Когда? Да именно тогда, когда Христос будет правителем. Все это произойдет именно в то время. Ну а пока, как пели в одной советской еще песне, мы мирные люди, но наш бронепоезд... Помните, что с ним, с этим бронепоездом-то? Я напомню. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И пока мы живем в реальном, а не вымышленном шоколадном мире, пока мы имеем дело с реальной ситуацией, нам важно быть настолько сильными, чтобы мы могли отразить агрессию любого противника, чтобы мы могли охранять свой дом. Идет ли речь о той квартире или доме, где живет наша семья, или о нашем городе, или о нашей стране. И вот как же охранять? Подставляя другую щеку? Нет, конечно. Чтобы охранять свой дом, нужна сила, и, к сожалению, нужно и вооружение тоже. Да, это непопулярный подход. Из Нагорной проповеди Иисуса Христа зачастую вырывают лишь некоторые аспекты, ну, например, про то, чтобы подставить другую щеку. Однако, читая Нагорную проповедь, помните, это говорит царь. И говорит он о том времени, когда он будет править на этой земле. Ну а пока эта земля во многом остается во власти сатаны, во власти греха. И да, когда Христос установит свое царство, я отброшу всякие средства защиты, и на моей двери уже не будет замков. Но пока это время не пришло, я намерен поставить даже не один, а два замка, чего и вам желаю. Потому что мы живем в таком мире, и пророчества эти не для сегодняшнего дня, они для последних времен. И давайте рассматривать их именно в таком контексте, именно в таком аспекте. Читаем 4 стих. «Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Люди не будут учиться воевать, люди не будут отбирать чужого, люди, народы, страны не будут нападать друг на друга, но они будут возделывать землю, и каждый будет, мы читали, сидеть под своей смоковницей. И что же, вы скажете, что это уже исполняется в нашем мире? Нет, ничего подобного. Люди не сидят под своей смоковницей, люди скорее пытаются отобрать смоковницу у другого, потому что она кажется более плодородной. Или, может быть, вы скажете, что это исполняется сейчас в Израиле. Да нет, ничего подобного. Посмотрите на израильско-арабский конфликт и сами в этом убедитесь. Никакого стремления сидеть под своей смоковницей на мировом уровне сегодня нет. Народ Израиля до сих пор живет в страхе. Почему? Да потому что его возвращение в землю в 20 веке не было исполнением пророчества. Это действительно важное событие, это уникальное событие. Только представить себе, что народ, который был рассеян по всей земле, вернулся в свою землю. Но даже возвращение это было непростым, потому что в земле этой уже жили другие люди. И израильтяне ведь не получали от Бога указаний, которые были бы похожи на указания, изложенные в книге Иисуса Навина. Нет ничего подобного, это совершенно другое возвращение. Читаем 5 стих. «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». Времена глаголов в этом стихе можно переводить и можно понимать несколько по-разному. Получается следующее. Раньше все народы ходили во имя своих богов, но в будущем они будут ходить во имя Яхве, Бога нашего. Вот об этом и идет здесь речь. Мы видим исполнение пророчества, но исполнение не сегодняшнее, а исполнение в то время, когда придет Иисус Христос. И до этого будет великая скорбь, до этого будет темнота, до этого будут события, о которых написано, например, в книге Откровения Иоанна Богослова. Однако ночь заканчивается, приходит утро, встает солнце, и 4 глава книги пророка Михея как раз это и описывает. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами». И это после того, как она была разрушена. Это после того, как Иерусалим практически сравняли с землей. И потекут к ней народы. Это после того, как сами евреи, сам еврейский народ вынужден был бежать из Иерусалима. Вынужден был бежать от Сиона. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева». И опять-таки это после того, как еврейский народ, люди, избранные Богом, разбегались от Бога, уходили от поклонения. Но все изменится. И будет Он, Бог, судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И до этого мы уже читали о суде воинственном. Но сейчас описывается суд мира. «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы». Это тоже уникальная история. Никогда такого в истории человечества еще не было. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей. Я думаю, что это касается и еврейского народа, и других народов того времени, тысячелетнего царства. И никто не будет устрашать их, то есть еврейский народ, да и другие народы тоже, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Господь Саваоф и есть Господь воинств. Никто не будет устрашать их, потому что за них и за нас великий, всемогущий, всеславный Бог. Мы с вами читаем книги библейских пророков, в данном случае книгу пророка Михея. Удивительная это все-таки штука, библейское пророчество. Читаешь и как будто смотришь вперед через подзорную трубу. Нет, даже через телескоп. Но и телескоп этот весьма необыкновенен. Ничего подобного в этом мире нет. Обычно мы можем направить телескоп на какую-то точку или на какой-то регион, куда-то в небо, и увидеть то, что находится там. Он как бы приближает то, что находится вдалеке. Пророчество же устроено иначе. Это телескоп, который дает нам возможность разглядеть далекое, но он также позволяет нам провести линии, провести параллели между совсем близким, просто близким, не очень близким, совсем не близким и совсем далеким. Вот смотрите, мы с вами читаем книгу пророка Михея, и сегодня мы видели события Царства Христова, Царство Божие на этой земле. Мы с вами видели тысячелетнее царство. Но путь к этому тысячелетнему царству лежал через суд – Да и суд этот, как бы тоже в нескольких измерениях. Мы начинали с вами говорить о суде над Израилем и над Иудеей. Мы с вами говорили о разрушении Иерусалима. И вот через это мы с вами подошли также и к великой скорби. Но есть и еще одна важная деталь, которую мы обязательно должны с вами помнить. Мы читаем пророчество в свете Иисуса Христа. Можно даже сказать так. Мы читаем библейское ветхозаветное пророчество в свете Вифлеемской звезды. Буквально через один выпуск, через одну программу мы к этому с вами еще подойдем. Мы будем говорить о Вифлееме, мы будем говорить об этом селении и самое главное о том, что там произошло, о том, кто там родился, кто пришел в мир. Именно в свете Иисуса Христа библейские пророчества обретают новый смысл, они обретают новое значение. Читая ветхозаветные пророчества, помните, тот, о котором говорили пророки, уже приходил на эту землю. Он пришел для того, чтобы умереть за нас, для того, чтобы принять смерть за нас. И он придет снова для того, чтобы установить свое царство и для того, чтобы призвать нас к себе. Мы продолжим разговор уже в следующий раз, и постепенно к этой теме мы с вами тоже будем подходить. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.